говорит Радио Свобода. Пять лет приговору по делу Pussy Riot. Воспоминания о первой общественной реакции на осуждение участниц акции «Богородица Путина прогони».
Власть в очередной раз проявила себя как механизм жестокости, мстительности, несправедливости и абсурда.
Петр Порошенко распорядился провести расследование по поводу обвинений в адрес Украины в передаче ракетных технологий Северной Кореи.
Запад прекрасно понимает, что без России этого не произошло.
Слушаете ли вы рэп и смотрите ли рэп-батлы?
Да, я тоже не фанат всяких этих интернет-трансляций, но, в принципе, если будет возможность, то, может, посмотрим.
У меня были другие занятия. Чтение книг, занятия спортом.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 17 августа. Итак, сегодня исполнилось ровно 5 лет со дня вынесения приговора участницам панк-группы Pussy Riot. 17 августа 2012 года Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были осуждены за выступление в Храме Христа Спасителя в Москве с панк-молебном «Богородица Путина прогони». Толоконникову и Алехину приговорили к 2 годам лишения свободы за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти. Наказание Самуцевич вскоре было заменено на условное. Ровно 5 лет назад в программе «Время свободы» прозвучала первая общественная реакция на приговор. Программу вел мой коллега Андрей Шарый.
Суд признал участниц группы Pussy Riot виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, заявив, что скандальная акция «Богородица Путина прогони» в Храме Христа Спасителя была тщательно спланирована. За судебным заседанием следили несколько сот граждан у входа в Хамовнический суд. Там все было довольно бурно. Несколько корреспондентов «Радио Свобода» находились на месте событий. Я попросил поделиться своими впечатлениями мою коллегу Елену Власенко.
У здания Хамовнического суда в Москве собрались несколько сотен. Оценить точно количество сложно, поскольку 7-й Ростовский переулок, где расположено здание суда, был перекрыт, разделен на несколько секторов. Это эффективная тактика, которую уже много лет применяет московская полиция. Журналистам было работать довольно тяжело, поскольку, чтобы попасть из одного сектора Ростовского переулка в другой, нужно было что-то доказывать, предъявлять всевозможные удостоверения, искать главного среди приставов и полицейских. Сторонники и противники Pussy Riot скандировали периодически: «Россия без Путина», «Свободу Pussy Riot», «Свободу политзаключенным» и «Позор». «Позор» они скандировали в том случае, когда активистов, которые прорывались на проезжую часть Ростовского переулка, которая, естественно, сегодня не была проезжей, они сразу оказывались в руках полиции.
Сообщается о нескольких десятках задержанных. Что это за люди и насколько жесткими, как сейчас говорят, были эти задержания, чем они вообще были вызваны?
Они были вызваны тем, что люди просто проходили на проезжую часть Ростовского переулка. Люди пытались объяснить полицейским, что они имеют право свободно передвигаться в своем городе. У некоторых в руках были плакаты, которые традиционно воспринимаются с большим трепетом московской полиции. Всех задержанных поддерживали аплодисментами, когда автозаки, наполненные сторонниками Pussy Riot, уезжали из Ростовского переулка.
Какая-то очень неприятная история произошла с политиком Гарри Каспаровым. Я слышал, что он укусил полицейского, и его довольно сильно побили в автозаке.
Связи с Гарри Каспаровым сейчас нет, но действительно всех удивил его арест, поскольку он мирно общался с журналистами, давал интервью. Как шутят многие журналисты и активисты, которые были свидетелями этого задержания, Гарри Каспарова арестовали за то, что он Гарри Каспаров. Собственно, также арестовали Сергея Удальцова.
Видел я в одной из видеотрансляций транспарант «Ведьм на костер». Видимо, и православные активисты выражали свою точку зрения. Как к ним относилась полиция?
Как относится к движению «Наши», то есть довольно спокойно реагировал на их активность.
Как собравшиеся у здания Хамовнического суда восприняли весть об приговоре девушкам?
Криками «Позор». Эта весть распространилась благодаря тому, что каждый второй у здания суда читает твиттер, твиттер-трансляцию. Буквально из разных концов Ростовского переулка люди начали скандировать «Позор».
Совесть! 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 Ну вот не только позор скандировали те, кто поддерживает группу Pussy Riot, но еще есть одна кричалка «Сколько стоит совесть?». Одна из участниц акции протеста против проговора Pussy Riot, Татьяна Романова, скрылась от полиции на территории посольства Турции. Посол предложил Романовой выйти из здания через черный ход, однако после того, как девушка вышла за пределы дипломатического представительства, ее задержали. Вместе с Романовой на территории Турции оказались сотрудники ОМОНа, девушка забралась на фонарный столб у здания посольства, и чтобы снять ее, сотрудники правоохранительных органов забрались по решетке. Тоже известна реакция православной церкви. В заявлении Высшего Верховного Совета РПЦ сказано, что Русская Православная Церковь просит власти проявить милосердие к участницам этой группы в надежде на то, что они откажутся от повторения кощунственных действий. Это цитата. В то же время церковь заявляет, что не сомневается в правомерности решения суда. В партии «Единая Россия» приговор назвали жестким, но справедливым. У либеральной общественности, у творческих людей, конечно, точка зрения на то, что происходило сегодня в Хамовичском суде, несколько другая. Микрофона корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
По мнению публициста Льва Рубинштейна, который 17 августа пришел к Хамовническому суду поддержать Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, такой приговор приведет к усилению протестных настроений.
Власть в очередной раз проявила себя как механизм жестокости, мстительности, несправедливости и абсурда. Это нельзя расценивать никак, кроме как очень мелкая, очень низкая мстительность. Но я уверен, что этот приговор, в общем, не остановит тот вот вал протеста, который начался. Он, я уверен, будет усиливаться. Потому что эта история уже перестала быть даже внутрироссийским делом, как мы заметили. Последствия будут, я уверен, серьезны.
Писатель Людмила Улицкая, которая присутствовала в Хамовническом суде на нескольких заседаниях по делу Pussy Riot, называет процесс над девушками знаковым.
Очень надеялась на то, что их отпустят, но я предполагала, что, конечно, этого не будет. Процесс совершенно непристойный. Стыд, позор на долгие времена войдет в учебники. Когда станут писать историю 21 века в России, то первая история беззакония как раз именно описана эти два процесса Ходорковского и Pussy Riot. Хотя на самом деле процессов было очень много, огромное количество. У нас там созревает Илья Фарбер сейчас еще. Но дело в том, что они просто знаковые и очень шумные. Ну и по ним уже можно судить о том, что такое сегодня наше правосудие, что оно собой представляет. Пойдет в учебники.
Писатель Борис Стругацкий уверен, приговор девушкам мог быть и более суровым, учитывая, что государственный обвинитель просил приговорить участниц Pussy Riot к 3 годам лишения свободы.
Инструментная наша дорогая все-таки хочет изобразить какое-то милосердие. Потому что если бы все шло так, как это шло раньше, должно было быть 3 года, а может быть даже больше. А они все-таки скостили до 2. Конечно, это ужасно. Конечно, давать 2 года девчонкам, которые виноваты, может быть, только в том, что позволили себе шутки шутить, это, конечно, кошмар. Их надо было отправить в женский монастырь мыть полы на 15 суток. Это все их наказание за хулиганство. А их судили как негодяев. Это само по себе подло и гнусно. Но я считаю, что могло быть и хуже. И поэтому я даже рад, если хотите. Они уже в значительной части сидели. Могло быть и хуже. Меня эта фраза не отпускает. Могло быть и хуже.
Актриса Чулпан Хаматова, ранее также поддержавшая участниц Pussy Riot, считает этот процесс абсурдным.
Самое большое удивление, наверное, то, что все это настолько сшито грубыми нитками и пятки натянутые на уши. Все это походило на какой-то просто абсурд. Он уже даже и не смешной. То есть я как человек, который доказательства и вменяемые аргументы, не услышала ни того и ни другого. Я так и не поняла, почему эти девушки получили такой большой срок. Я надеялась, что им дадут 2.5 года, которые они уже отсидели в тюрьме, и, в общем, через какое-то время, несколько дней, будут на свободу. Границу размыли, и творческое высказывание можно интерпретировать даже некий политический, творческий манифест можно интерпретировать, оказывается, как угодно. Безусловно, это очередное неверие и недоверие нашей юридической всей структуре.
Заключает актриса Чулпан Хаматова.
И вот что сказал мне писатель и лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.
Это очень глупое решение. Очень-очень глупое. Они могли мне дать отсиженное или дать чуть больше, чтобы меня освободили, ждать в зале суда. Я, честно, думал, что опытная власть так и поступит. Оправдать они их не могли, они уже сидели. Но вот видите, она и так уже чрезмерно раздута, эта тема, а теперь появятся новые возможности ее раздувать, смаковать. И ничего хорошего. Для общества тоже ничего хорошего, потому что эта тема разделяет общество на два лагеря. Разделяться обществу не следует. Надо объединяться в борьбе против единовластия. Правозащитники могут броситься на их защиту и будут правы. Да? Но, например, политик, который я таковым на сегодня не являюсь, но хочу быть политиком публичным, которого избирают. И что я должен сказать своим избирателям, что предложить Пуссирайт в качестве модели, что ли? Это вот надо понимать. Потому что если обращаться к народу, то эту тему особенно поддерживать не стоит. Можно говорить о том, что это несправедливо, там надо было ограничиться административным наказанием, вот и все, но поощрять тоже.
Писатель Эдуард Лимонов. В эфире «Радио Свобода», лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Конечно, выходка Пуссирайт недопустима. Она является хулиганской, не заслуживает всякого осуждения. Но это максимум административная статья и штраф, а не 2 года. У нас вообще удивительное правосудие. У нас все повязано за участие в убийстве 12 человек, присуждают штраф. А Пуссирайт за детскую выходку присуждают 2 года в колонии. Это не может вмещаться в голове сколько-нибудь правомыслящего человека. Этот приговор продиктован волей руководства РПЦ, патриархии. Они хотят отомстить любому, кто вот так фривольно себя ведет в их епархии. Власть идет на поводу у этих пожеланий по той простой причине, что видят в РПЦ одну из опор. Это одна из идеологических опор путинского режима. Церковь помогает властям, как это было и в прошлом, в истории России, сдерживать свои позиции, опираясь на верующих. Мы заявляли неоднократно о том, что не согласны с тем, что требовала прокуратура, и, естественно, мы категорически против нынешнего приговора. Да, наши активисты примут участие в акциях, которые будут проходить по этому поводу. Единственное, что мы не будем участвовать в хулиганских акциях, ни в каких, вроде тех, которые произошли сегодня, когда зачем-то белорусский партизан накрыли мешками головы. Совершенно бессмысленно. Играет на руку тем, кто как раз поддерживает вот такие репрессивные приговоры.
Политик Сергей Митрохин. Мой следующий звонок кинодокументалисту Виталию Манскому.
Но мне стыдно за этот приговор, мне стыдно за суд, который выносит подобные приговоры. Мне стыдно, что вообще подобные дела рассматриваются в судах. Мне в каком-то смысле стыдно, что я живу в такой стране с такими судами, с такой моралью, с такой церковью.
Вы считаете политическим приговор?
Ну, вы знаете, в каком-то смысле, конечно, это и политика. Я именно так бы обозначил. То есть это не политический приговор, но это и политика, потому что это, безусловно, будет влиять на общий климат, который и без того достаточно скверный. Подобным приговором, знаете, есть это такой термин, или есть судебный прецедент. Вот если за культурные акции будут людей сажать на реальные, отправлять тюрьму на реальные сроки, то что же говорить о каких-то других акциях, скажем, политического свойства?
И говорят о том, что это знаковый процесс. Если вы согласны с такого рода характеристикой, в чем его значимость, в чем его символика?
Символика заключается в принципиальном отказе судебной и государственной системы обратить внимание на мнение граждан страны, на мнение элиты страны. Государство и судебная система, а это, к сожалению, у нас суды не независимые, как мы понимаем. Они очень зависимые, руководители государства. Значит, они вот выбрали такой путь развития общей псевдодемократической ситуации в России.
Я видел сегодня результаты опроса общественного мнения о том, что примерно 18-20% населения страны или опрошенных сочувствуют участницам группы Пуссирайт. Подавляющее большинство, в общем, осуждает их поступок и так или иначе, очевидно, согласно с наказанием, которое они понесут. У вас такое разделение общества не вызывает беспокойства?
Я не считаю, что общество разделено таким образом. Я считаю, что 18% наших сограждан способны мыслить независимо от обработки мозгов средствами массовой информации, а остальные очень зависимы от этой обработки. Если бы люди смогли отрешиться от того прессинга информационного, который на них был оказан, ну, я надеюсь, что в моей стране 99,9% граждан, моих сограждан, высказывали бы безусловное сочувствие участникам этой группы.
Кинорежиссер Виталий Манский. Вот что думает о приговоре участницам группы «Пусси Райот» президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Я очень расстроен. Я в очередной раз убедился, что разумного суда, думающего о том, что он делает и каковы могут быть последствия того, что он делает, у нас, к сожалению, нет. Делали героев из, в общем, достаточно заурядных девочек, ничего особенного из себя не представляющих. Слава Богу, что они оказались на высоте, в достаточной степени на высоте твоего, я не знаю, что ты меня назовешь, не миссии, но на высоте случаев, в которые они попали. И совершенно сделали из абсолютно заурядной ситуации, сделали международный скандал, которого ни мы, ни они, никто не должен был заслужить.
Как себя должно вести то, что называется в России гражданским обществом? Нужны ли какие-то акции сейчас протестов, поддержку осужденных и так далее?
Всегда есть какой-нибудь эскимос, который придумает для жителей Бельгийского конга правила поведения при жаре. Это нормальное явление, никуда от этого не денешься. Представить себе, что мы сейчас в Бруклин и пойдем на баррикады, нет, я себе этого не представляю. Более того, я бы сказал, что я этого не хочу.
Вы считаете приговор политическим и процесс над участницами Pussy Riot политическим?
К сожалению, они сами себя загнали в ситуацию, в которой у них другого выбора не было. Власть выступает как часть суда, как составная часть суда. Это невозможно так жить, это же безобразие, что мы таким образом живем.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
17 августа 2012 года, в день вынесения приговора участницам группы «Pussy Riot», программу «Время свободы» вел мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». Президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать информацию, опубликованную в газете «Нью-Йорк Таймс», о поставках из Украины в КНДР технологий производства ракетных двигателей в обход существующих международных санкций против Северной Кореи. Наиболее вероятным поставщиком технологий, которые потом, по версии газеты, были использованы при разработке двигателя для северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, в публикации названо «Украинское государственное предприятие «Южмаш». Руководство «Южмаш» эти данные опровергает. Тему продолжает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Президент Петр Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову, руководителям «Южмаша» и представителям комиссии по экспортному контролю в трехдневный срок расследовать информацию о возможных поставках Северной Кореи украинских ракетных двигателей. Несколькими днями ранее директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин призвал официальный Киев инициировать международное расследование для того, чтобы выяснить, каким образом Северная Корея смогла создать свою ракетную программу и есть ли здесь китайские или российские корни, поскольку Москва и Пекин, как подчеркнул Горбулин, поддерживали и продолжают поддерживать тесную связь с КНДР. 14 августа газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала материал под заголовком «Северокорейский ракетный успех связан с украинским заводом». Ссылаясь на эксперта из Международного института стратегических исследований Майкла Элемана, издание допустила, что Северная Корея могла получить ракетные двигатели с украинского «Южмаша», имеющего исторические связи с российской ракетной программой. Во время Холодной войны Днепропетровский завод производил в том числе и двигатели для самых мощных в советском арсенале ракет СС-18 «Сатана». «Южмаш» также оставался одним из основных производителей ракетных комплексов для России после того, как Украина стала независимым государством. Российская Федерация продолжала получать украинские детали и комплектующие для своих ракет вплоть до 2014 года. Публикацию «Нью-Йорк Таймс» на «Южмаше» и в украинском правительстве назвали провокацией, за которой могут стоять российские спецслужбы. Слово заместителю министра по информационной политике Украины Дмитрию Золотухину.
Последние 10 лет я осуществляю мониторинг подобных репутационных атак на украинскую сторону. Действительно, можно сказать, что Россия всячески пытается в глазах мирового сообщества связать Украину с так называемыми осями зла. Огромное количество публикаций мы мониторили, которые касались того, что любыми способами Россия пыталась навязать обществу мнение, что Украина имеет какие-то отношения с организациями, связанными с ИГИЛ. Сейчас это Северная Корея. После, естественно, санкций, которые были утверждены законом США, санкций, наложенных на Россию, на Северную Корею и на Иран, которые были связаны, собственно, этим законом. Поэтому у меня есть все основания полагать, что действительно есть определенные аспекты, которые могут нам говорить о том, что прошлый опыт анализа подобных ситуаций, в которые уже не раз попадала Украина, он говорит о том, что действительно российская сторона где-то неподалеку этого стоит. Что же касается самого эксперта, господина Эллемана, то, как у него в биографии написано, он возглавлял миссию Соединенных Штатов в Россию с 1995 года по 2001, которая занималась разоружением и сокращением ракетных вооружений. Так вот, имея тоже со своей стороны опыт и наблюдая за работой таких организаций, я готов сказать, что не может такая миссия, не могут такие представители высокого уровня осуществлять свою работу в стране пребывания, будь то Россия, Украина или любая другая страна, не находясь в плотном контакте с представителями сектора безопасности. Это безопасности Российской Федерации, это ФСБ Российской Федерации, в том числе разведывательные органы. Это не говорит о том, что они якобы работали на них или там являются агентами. Но то, что они имеют достаточно глубокие контакты для того, чтобы реализовывать свою профессиональную деятельность, в этом я не сомневаюсь.
После развала Советского Союза к украинским ракетным технологиям усиленно проявляли интерес две страны – Китай и Северная Корея. 5 лет назад за попытку получить секретную документацию по ракетным технологиям «Южмаша» были осуждены 2 северокорейских граждан. Не исключено, что после этого случая, как говорят западные эксперты, шпионы из КНДР могли все-таки получить секретные документы.
Это выглядит абсолютно смешно, потому что любой человек, кто хотя бы раз бывал на КБ «Южное» и на предприятии «Южмаш», он себе прекрасно представляет меры безопасности, которые там действительно еще остаются со времен Советского Союза, и режимные предприятия, это режимные объекты, которые, ну, собственно, это не обычный завод, там, где можно, не знаю, там, через забор перекинуть этот двигатель. То есть это абсолютно голословные такие предположения, которые он якобы, опять-таки, мистер Эллеман говорит, что он якобы получил какую-то информацию от его контактов в Украине, в России, что это за люди были, он не раскрывает. Не совсем понятна, собственно, формулировка обвинения. То ли это украинская сторона передавала, то ли это была продажа технологий. Украина с 1994 года фактически является членом международной договоренности так называемого правового режима контроля за нераспространением ракетных технологий. Это очень жесткая международная договоренность. Эта договоренность очень-очень жесткая. Она проверяется постоянно, то есть не даже не регулярно, постоянно работают рабочие группы, в том числе с участием украинских и зарубежных экспертов, в том числе в Украине, и осуществляют контроль непосредственно за ракетными технологиями, субъектом которых является Украина.
Между тем, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что нынешний скандал в равной степени ударит по Украине и России.
Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы выделить Украину. Речь идет о том, что и Украина, и Россия в какой-то мере одинаково будут подвергаться давлению Запада с точки зрения их взгляда. То есть не следует думать, что если что-то происходило в Южмаше, эти ракеты оказались на российской территории, а потом переправлены в Северную Корею, что Запад не понимает, что это единая система антизападных действий. То есть ракеты из Южмаша или двигатели из Южмаша, если так, или части ракетных двигателей, элементы каким-то образом попали в Россию, а потом в Корею. То есть, иными словами, Украина имеет все шансы оказаться в знаменитом списке, где есть Россия, Иран и Корея. Вот и все. То есть Запад давно понял, что одновременного давления на Украину и на Россию не будет изменений ни в России, ни в Украине. Украина не становится здесь больше виновником. Запад прекрасно понимает, что без России этого не произошло бы.
Продолжающийся ракетный скандал во многом напоминает нашумевшую в 2001-м историю с продажей Ираку в обход международных санкций украинских радарных комплексов «Кольчуга». Тогда обвинения ударили по президенту Леониду Кучме и в целом по международному имиджу Украины, хотя самих «Кольчуг» в Ираке так и не нашли. Нынешняя история с обвинениями Киева в возможной передаче Северной Кореи ракетных технологий также может быть, по словам директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, формой давления на украинские власти.
Даже если особых доказательств не будет предъявлено, тем не менее осадок останется. И прежде всего это ударит по действующей власти, которая либо не обеспечила порядок на веренной территории и допустила вот утечку двигателей, утечку технологий, утечку инженеров, то есть человеческих кадров. Либо не контролируют настолько ситуацию ключевых предприятий ракетно-космического комплекса, в частности, Южмаш, из которого была допущена эта утечка. И если учесть, что в части команды Трампа неоднозначное отношение к нынешней украинской власти, к нынешней украинской администрации, в связи с тем, что она все-таки ставила на Клинтон и даже помогала Клинтон, то не исключено, что это может окончательно испортить отношения. Ну, не отношения двух стран, но отношения двух администраций и двух президентов. В команде нового президента и в целом в вашингтонском истеблишменте усилится чувство разочарования в нынешней украинской власти и начнется поиск более приемлемых персон, кандидатов на роль руководителя страны, тем более, что через полтора года в Украине состоятся президентские выборы, где уже достаточно много серьезных конкурентов у действующего президента, и не только Юлия Тимошенко. Это и действующий премьер-министр Гройсман, это и генеральный прокурор Луценко. Не исключено, что, может быть, американские партнеры Украины будут пытаться поддержать вот абсолютно новых, внеэлитных кандидатов на президентские выборы из числа народных депутатов антикоррупционеров, либо руководителей Национального антикоррупционного бюро. Кстати говоря, одно из последствий этого скандала, если будут достаточно серьезные доказательства, может быть усиление работы Национального антикоррупционного бюро, усилится антикоррупционное давление на действующую украинскую власть. Наверное, будут новые разоблачения антикоррупционные.
По вашему мнению, может ли эта скандальная история привести к срыву или заморозить решение Вашингтона о поставках Украине американского летального оружия?
Это да, это действительно может ударить. И вот противники предоставления летального оружия получат очень мощный аргумент для того, чтобы, по крайней мере, отложить на неопределенное время предоставление Украины летального, оборонительного летального оружия. Под предлогом, что Украина не сможет обеспечить контроль над этими вооружениями, и оно может попасть в руки несистемных игроков, вплоть до того, что оно может оказаться по другую линию фронта.
Считает политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Фонд борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный, опубликовал расследование об имуществе, предположительно принадлежащем сыну Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Авторы расследования приводят подборку фотографий из Инстаграма Николая Чоуза, сына Пескова от первого брака, вернувшегося из Великобритании в Россию несколько лет назад. Из них следует, что молодой человек ездит на автомобилях элитных марок, включая Тесла, Range Rover и Ferrari. В расследовании говорится, что Чоулз владеет квартирой в центре Москвы, стоимость которой может составлять до 30 миллионов рублей, а также летает на частных самолетах. При этом сын Пескова нигде не работает, что подтвердил в беседе с дозвонившимся до него сотрудником Фонда борьбы с коррупцией. Также в расследовании со ссылкой на данные британской юстиции говорится, что ранее, еще находясь в Великобритании, Николай Чоулз участвовал в нескольких нападениях на подростка и девушку, за что в 2009 году был осужден и около года провел в тюрьме. Более 150 жителей Чечни обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой защитить двух жителей поселка Красная Турбина, которых обвиняют в попытке присоединиться к вооруженным экстремистам в Сирии. «Новая газета» опубликовала коллективное письмо, направленное в Генпрокуратуру. Его авторы подчеркивают, что подсудимые Магомед Тарамов и Джамалай Тасбиев были задержаны незаконно, а показания давали под пытками, которые применялись к ним несколько дней. Жители Красной Турбины, в числе которых родственники Тарамова и Тасбиева, просят Чайку обеспечить законность судебного процесса и привлечь к ответственности лиц, причастных к пыткам и фальсификации материалов уголовного дела. Прокуратура Украины объявила в международный розыск картины, увезенные в аннексированный Крым. Культурные ценности разыскиваются по линии Интерпола. В Киеве заявили, что так надеются ускорить их возвращение в музейный фонд Украины. В марте 2014 года экспозиция переехала из Мариуполя в Симферопольский художественный музей. Это произошло уже после аннексии Крыма, в связи с чем украинская прокуратура начала расследование. Картины были переданы без согласования с властями в Киеве, из-за чего сотрудников Мариупольского краеведческого музея обвиняют в халатности. Всего в розыск объявлены 52 картины. В их число входят «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, «Дорога в лесу» Ивана Шишкина и «Болото» Исаака Левитана. По оценкам экспертов, стоимость экспозиции превышает $1 млн. Почти половина россиян считает, что дело в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева является показательной акцией, а не реальной борьбой властей с коррупцией. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 57% россиян считают, что Улюкаев виновен в получении взятки, однако большинство из них убеждены, что уголовное преследование в отношении экс-министра закончится формальным приговором или Улюкаев вовсе избежит какого-либо наказания. Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе Роснефти. По версии следствия, чиновник вымогал $2 млн за положительную оценку сделки по покупке Башнефти. Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – это провокация со стороны главы Роснефти Игоря Сечина и Федеральной службы безопасности. Вы слушаете программу «Время свободы», и ее продолжает обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». В нем о реакции соцсетей на начало суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Слово автору обзора Али Пономаревой.
Суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым начался с сенсационного заявления. В ответ на обвинение в вымогательстве $2 млн, Улюкаев заявил, что никакой взятки он брать не собирался, а вручение сумки с деньгами было провокацией, которую подстроил глава Роснефти Игорь Сечин. Михаил Ходорковский в Твиттере поддержал Улюкаева. «Ни разу не сомневаюсь, Сечин – подлый провокатор. Иметь дело с ним больше, чем преступление. Шредер, ау!» Многие комментаторы увидели в заявлении бывшего министра месть человека, загнанного в угол. Павел Чиков. Улюкаев в суде обвинил Сечина и ФСБ в провокации взятки. Ну, то есть министр российского правительства обвинил главу госкорпорации и спецслужбу в запрещенных законом методах, политически мотивированном уголовном преследовании. Целью провокации, как можно предположить, стало устранение препятствий в виде позиции министерства по рейдерскому захвату Башнефти. Ну, скажем, арестованный директор Федеральной резервной системы США в суде округа Колумбия заявил, что управляющий активами Дональда Трампа совместно с руководством ФБР организовал в отношении него провокации и фальсифицировал материал уголовного дела. Государственное рейдерство прямо сейчас на деле Улюкаева превращается в главный узаконенный метод экономической деятельности. Понятно, что такое заявление Улюкаева означает ва-банк и провал всех попыток разрулить и неформально полишать с уголовкой. Понятно, что за такое заявление выхватит он по максимуму. По словам Улюкаева, его процесс в историческом смысле принесет пользу русскому народу. Однако многие единодушны во мнении, что побороть главу Роснефти сейчас никому не под силу. Ольга Романова. «Можно поднять связи, можно упирать на здоровье и маленьких народившихся детей. Алексей Валентинович понимает, что это бесполезно. Ни связи, ни статус министра, ни уж тем более закон и позиция защиты тут не помогут. Все понимают, что с другого конца Игорь Иванович». Ну и сказочки конец. Виноват или не виноват на самом деле Улюкаев, мало кому реально интересно. Процесс-то не про Улюкаева, а про Игоря Ивановича. Добрый Игорь Иванович совершенно бесплатно учит нас, козлов и уродов, новому политическому мышлению. Неважно, кто у нас сегодня Ротенберг, а кто Ковальчук, кто в ФСБ, а кто в Совете Безопасности. Это все решает Игорь Иванович. Самый могущественный человек в России. А то и бери больше, кидай выше. Но как простой Улюкаев смел вести себя с Игорем Ивановичем, как с обычным контрагентом? Возмутительно. Вообще-то за это на конюшне пороть надо, чтоб другим не повадно. Ну да суд решит, мы ж правовое государство. Вот при этом мы сегодня все и присутствуем. Запоминайте, правнукам расскажете, если доживете. А что будет дальше с Игорем Ивановичем? Этот вопрос становится очень важной причиной укреплять здоровье, чтобы дожить и полюбоваться. В комментариях с Ольгой Романовой спорит Дмитрий Прозоров. Ольга, неужели же все поверят, что господин Улюкаев, человек из обоймы, не знал всего того, что вы написали про господина Сечина, про его влияние и могущество, и действительно посмел даже намекнуть на какие-то жалкие для их Сечиным статуса 2 миллиона долларов? Это нереально. Тут какая-то мало нам понятная и известная интрига, суть которой мы никогда не узнаем. Улюкаев, скорее всего, пешка, разменная монета и козел отпущения в одном флаконе. Но уж точно не оборзевший чинуша, потребовавший денег самого Сечина. У них просто разные весовые категории, чтобы один с другого что-то пытался стрясти. То, что экс-министр принадлежит к некой тайной антисечинской коалиции, готовы поверить многие. Алексей Венедиктов. Важно не то, что Сечин и Улюкаев публично столкнутся на суде, а важно то, что до сегодняшнего дня лишь Кадыров да Медведев публично могли возражать Сечину. Аппаратный и политический вес Игоря Ивановича настолько велики, что никакой федеральный чиновник не рисковал бросать вызов всемогущему главе Роснефти, да еще в связке с руководством ФСБ. Кто же стоит в зоне поддержки ославленного, снятого со всех постов и арестованного Улюкаева, что последний себе позволяет лишнего? Улюкаев же понимает риски такой лобовой атаки. Никто, кроме Чемизова, на ум не приходит. Но президенту остается лишь наблюдать. Будем наблюдать. Оппозиционер Владимир Милов сомневается, что за экс-министром стоят какие-то могущественные кланы. По его мнению, Улюкаев не более чем статусный экономист-реформатор, который был правой рукой Егора Гайдара в 90-е. В Фейсбуке Милов пишет. Про Улюкаева давайте пройдем еще раз все пункты. Он был единственным, кто активно мешал Сечину продавить приватизацию. По схеме «все активы отдайте Сечину». Ладно, Башнефть, но впереди маячила сделка по приватизации 20% акций самой Роснефти. И это, видимо, не конец. Улюкаев явно не хотел, чтобы приватизация шла по пути все отдать Сечину. Его надо было убрать. Сечин его убрал. Круто будет, если Улюкаев отморозится и про Сечина расскажет в суде все как есть. Терять ему нечего, в принципе. Действительно, если это будет так, процесс будет иметь историческое значение. Будем посмотреть, поняли ли что-то о жизни гайдаровские либералы или мало еще учила их матушка жизнь. Не исключено, что в суде всплывут подробности, которые могут сольгошетить, в том числе и в Путина, пишет на немецкой волне Константин Эггерт. Публичное выяснение отношений между Игорем Ивановичем и Алексеем Валентиновичем еще 2-3 года назад невозможно было себе представить. Однако растущая усталость от политики Кремля, усохший бюджетный пирог, которому допускают все реже и все более ограниченный круг лиц, страх перед санкциями и еще больше перед непредсказуемостью решений верховной власти сделали этот суд возможным и потенциально крайне неприятным для Владимира Путина. Поэтому закрытие судебных заседаний я бы тоже не исключил. Слишком много грязного белья может оказаться на всеобщем обозрении. Неудивительно, что дальнейшее рассмотрение дела пока отложили, считают комментаторы. Многие из них беспокоятся за безопасность Алексея Улюкаева. Сергей Гурьянов. Суд над Улюкаевым перенесли на сентябрь. Будут искать компромисс. Клиент попался разговорчивый и может сказать что-то лишнее. Твиттер «Nothing to see here». На его месте я бы в лифтах с конвоирами не ездил. Лучше уж по лестнице пешком.
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Аля Пономарева. Полностью этот обзор под заголовком «Кто на Сечина» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Ну а программу «Время свободы» продолжит беседа корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Татьяны Вольцкой с адвокатом Сергеем Голубком и координатором петербургского отделения «Открытой России» Андреем Пивоваровым. Тема этой беседы – практика применения в России статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации об экстремизме.
Давайте начнем с 282-й экстремистской статьи. Ведь по ней сейчас осуждают все больше людей, причем не за дела, а чаще всего за слова, за выражение мнения. С другой стороны, все больше задержаний на акциях протеста, и тут людей уже преследуют по административным статьям, хотя и по уголовным также, скажем, за то, что стукнули полицейского.
На практике правоохранительные органы используют подручных экспертов, которые говорят, где надо, что есть эта ненависть и вражда по отношению отношение к определенной социальной группе. И мне кажется, очень важно, что за последние несколько лет, когда эта тактика стала использоваться, общество осознало, насколько липовы эти обвинения. Слово «экстремизм» из ругательного превратилось, ну, может быть, если не в награду, то негативные коннотации из него точно исчезли. Экстремист, ну, то есть этого можно ради смеха друг к другу обращаться, и в этом смысле государство само десакрализовало свое главное оружие. В это уже никто серьезно не верит. И поэтому мы видим больше и больше дел об административных правонарушениях, уголовных дел, где уже не экстремистские предъявляются обвинения, а обвинения общеуголовные. Например, в случаях с митингами в этом году в Петербурге, неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. Ничего связанного с экстремизмом. Любой пьяница, который начинает пререкаться с сотрудниками полиции, рискует по этой же статье получить сутки. И мы видим все больше и больше, например, уголовных дел по хулиганству, которое не связано с экстремизмом. В этом смысле это оружие властей, которое они слишком часто использовали, и этот штык притупился.
Андрей, у вас есть опыт. Вас преследовали, хоть не по экстремистской статье, но все же преследовали.
В отношении меня была проверка как раз по экстремистскому заявлению. То есть я удивился об этом, сам случайно узнав. Это было год назад. Меня вызвали в Следственный комитет Невского района и сказали: Андрей, против вас, значит, заявление. Вот дело целое уже там уже там год экспертизы ведутся, я был в шоке, удивлен, как такое случилось. Пришел и вижу ролик, агитационный ролик, который мы делали там в 2014-2013 году. Некий активист Московской области написал заявление, оно пошло на экспертизу, экспертиза показала первое, значит, что наличие, второе отсутствие, и вроде как, слава богу, приняли решение по отказе. Но вот по факту того, что происходит проверка, я узнал через год после начала расследования. И с такими же вещами сталкивались несколько человек в Петербурге. Действительно, это стало такой, может быть, палочной системой. Действительно, мы видим, как это происходит, то есть все оперативники, там центры обычные или какие-то другие системы, мониторят страницы активистов, находят, возможно, ролики или записи, которые могут быть, найти какой-то признак. Например, мне обязательно было так и сказано, что я в ролике мы показывали сотрудников полиции, и якобы я возбуждал рознь сотрудникам полиции. То есть нелепость, у нас социальная группа сотрудники полиции. То есть у тебя там просто показывают лиск, они маршируют на Болотной площади. Я согласен с Сергеем, что в публичных вещах это используется в меньшей степени, по крайней мере, в отношении демократических активистов, в отношении общественников, потому что это сразу ставит галочку о политических репрессиях. Когда они говорят, что, смотрите, мы судим его, не знаю, там, за административное правонарушение или уголовное, не связанное с политикой, да, это здесь вот, как бы, не знаю, там, манерное хулиганство, и это позволяет им лучше выглядеть в глазах людей.
Вы согласны, Сергей?
Я согласен с этим. Фактически преследование по экстремистским статьям – это такая попытка осуществлять политическую цензуру, которая в условиях современных медиа дает обратный результат. И они сами понимают, что лучше ее не использовать слишком много. Я хотел бы сказать, что по закону о противодействии экстремизму и в этом его парадокс можно судить не только людей, можно судить еще и книги. Есть отдельная судебная процедура по включению в список экстремистских материалов, аудиовизуальных произведений и текстов. Есть огромный перечень на сайте Министерства юстиции из нескольких тысяч наименований, включенных в этот перечень экстремистских материалов, и они таким образом фактически рекламируют некоторые тексты. И не обходилось, как всегда, без глупости просто, когда в этот список включали, например, религиозные тексты. Причем это процессы, которые не включают в себя состязательность. Прокурор обращается с соответствующим заявлением в районный суд по месту своего нахождения, а так как большинство этих материалов размещены в интернете, то это может быть любой районный прокурор где-нибудь в отдаленном уголке России, которому нужна та статистика, о котором говорит Андрей, и они там начинают отрывки, например, индуистских священных текстов включать в экстремистский материал. Известен случай, когда районный суд Тюменской области часть священной книги индуизма включил в этот перечень, после чего на двустороннем уровне российско-индийские отношения находились в кризисе, и приходилось это решение быстро отменять. После чего в закон о противодействии экстремистской деятельности внесли отдельную статью 3.1, совершенно парадоксальную в светском государстве: Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. И вот эта деятельность становится просто уже на каком-то этапе контрпродуктивной даже в отношении тех задач, которые ставит перед собой власть. И это особенность современных медиа. Если ты борешься с определенным текстом, ты таким образом его очень часто раскручиваешь. И поэтому, да, начинают выдумывать обвинения по так называемым обычным статьям. Иногда это оказывается более успешным для того, чтобы навести тень на плетень и не проявить политическую мотивированность преследований.
Андрей, был опыт? Мне кажется, Центр С с вами общался вообще последние годы довольно плотно.
Ну, практически не здороваемся на каждом мероприятии. Я вижу те же самые лица, людей, которые приходили в квартиру ко мне, провели обыск, мы проводили, и сейчас они проходят на всех публичных мероприятиях, и что-то у них только растет. Это структура, которая не будет сокращаться, и в преддверии, может, президентских выборов даже будет расширяться. Я бы хотел дополнить, что Сергей, интересно, может быть, не для петербургской истории, но вот интересно с точки зрения точности наказания только в отношении каких-то политических активистов. Да? Есть очень яркий пример. У нас коллеги в Чувашии, они как-то очень зацепились с Виталием Мионом, нашим известным, уже не петербургским, а федеральным парламентарием. И у него есть отличные фотографии в футболке «Православие или смерть». И он в этой футболке позировал, ходил, это все было нормально, и воспринималось хорошо. Но за фотографию Миона в этой футболке уже, по-моему, два точно, может быть, третий человек получает административное предупреждение в рамках экстремизма.
А Милонов нет?
А Милонов нет, при том, что удивительно, сам он позицию высказывает, что не надо никого сажать, но сам он в этом блоке ходил, фотографии его выложены, и никаких претензий к нему нет.
Сергей, хотелось бы еще понять, вот вы говорите действительно, что заменяется экстремизм разными другими вещами, а вообще, зачем вот эти широкие веерные гонения по экстремистским статьям и эвфемизмам? Зачем? Что это преследует?
Это попытка держать под контролем сектор независимых от государства общественных движений, указывая им, что им нельзя делать. И это попытки, обреченные на провал. В условиях современного открытого общества, несмотря на все запреты анонимайзеров, все равно есть интернет, который позволит, например, узнать, что происходит в Чувашии, и показать таким образом полный абсурд правоприменения. Потому что ничто так не подрывает в любом обществе легитимность права, как явные случаи двойных стандартов. Когда обычно чувашских активистов привлекают к ответственности за то, что они делают перепост фотографии Милонова, а Милонову никаких претензий не предъявляется, вот никому вы не сможете объяснить, что это нормальная ситуация. Ни в одном человеческом обществе никто не поверит в то, что так должно быть. Поэтому попытки искусственным образом, с помощью правовых средств ограничивать общественную дискуссию, наносят вред тем, кто эти попытки осуществляет, наносят вред праву, потому что право здесь страдает. Уголовное правоприменение, как ценности, которые в любом обществе должны быть признаны, разрушаются, деградируют. И, кроме всего прочего, это иногда на самом деле раскручивает настоящих экстремистов. Тех, кто действительно представляют угрозу обществу и социальным группам, настоящим социальным группам. Вот, к сожалению, то, что сотрудников полиции признают социальной группой, подрывает те социальные группы, которые на самом деле должны бы защищаться, как инвалиды, этнические социальные группы, ЛГБТ, то есть разные меньшинства, которые на самом деле иногда оказываются жертвами, направленных именно против них преступных посягательств, сопряженных с насилием очень часто. И в Петербурге, например, есть целый ряд примеров, когда представители ЛГБТ-групп подвергались насилию со стороны гомофобных группировок и не возбуждались дела по соответствующим мотивам. С правовой точки зрения, на мой взгляд, само наличие такого квалифицирующего признака, как другое преступление, например, причинение вреда здоровью, совершенное с специальным мотивом ненависти либо вражды к определенной социальной группе, может существовать в принципе такое регулирование, потому что для общества более опасна ситуация, когда человека преследуют не потому, что к нему есть личная неприязнь, а потому, что он олицетворяет какую-то социальную группу, которую противники хотят таким образом поджать. Есть целый ряд случаев публичных нападений гомофобов на ЛГБТ-тусовки, где просто из выкриков нападающих было видно, что эти нападения происходили в связи с принадлежностью потерпевших к определенной социальной группе. И подчеркну, это не 282-я, это другая статья Уголовного кодекса, например, причинение вреда здоровью, но где есть дополнительный мотив. И это, в общем-то, должно и не только в России преследоваться более жестко, потому что отягчающий признак. Но государство, используя вот этот правовой инструментарий в своих политических целях, ограничивая пространство дискуссии для независимых общественных группировок, на самом деле подрывает свои собственные возможности. Потому что потом, когда им придется действительно привлекать экстремистов к ответственности, им уже никто не поверит, что они экстремисты.
Волки-волки.
Конечно, и мы видим массу ситуаций, когда там приморские партизаны вдруг становятся борцами за свободу, банда ГТА чуть-чуть еще, и она бы уже там была бы воспринята как настоящие борцы против полицейского произвола или там против чего еще. То есть, на самом деле, этой попыткой использовать действительно ядерное оружие против мирных, ненасильственных политических оппонентов, они себя обезоруживают.
Андрей, а по вашим наблюдениям, меняются ли в последнее время отношения между обычными гражданами и силовиками?
В административном кодексе также есть вопрос там экстремизма. Интересно, что он используется активно с точки зрения лишения избирательных прав. Человека не посадили, оштрафовали, обвиняют в экстремизме и лишают прав на избрание. Вот эта статья этого ядерного оружия используется вот с точки зрения уничтожения какой-то гражданской активности, даже минимальной. Это действует, и изначально она принималась, конечно же, против там ультранационалистов, радикалов, вот исламских экстремистов. И общество во многом, мне кажется, на первом этапе даже поддерживало. Но только она стала применяться, в основном против такого низкоголосованного гражданского общества, естественно, это наносит серьезный урон.
Андрей, вот на днях у вас в Фейсбуке появилось сообщение о том, что вы обнаружили, что наш прокурор петербургский Данилов лишен ученой степени за то, что у него больше половины диссертации является плагиатом, причем самое пикантное со статей правозащитников, да, даже из центра «Сова». Mm-hmm. Самое интересное, что его диссертация была посвящена как раз той самой 282-й mm-hmm. экстремистской статье.
Это шикарная история. Здесь надо признать, все-таки, что есть научный труд, труд по доказательству и по снятию с него научной степени, это, конечно, культура диссернета. Это случилось не с первого раза, в марте он, в общем-то, смог отбиться. И вот только 20 июля приказом Министерства образования и науки Павел Данилов был лишен степени. И на основании этого сейчас мы написали письмо Чайке с требованием уволить, потому что это прямое нарушение присяги прокурора. Да. Прокурор района Кировского. То есть это высокий достаточно ранг. Если бы прокурор в своей деятельности пользовался теми фактами, которые он пишет, теми тезисами, это был прекрасный прокурор. То есть он прямо говорит в своей диссертации. Та самая печально известная 282-я статья. Эти ксенофобы во власти и вообще власть чрезмерно принимает статьи, это неправильно. Настолько вот человек пишет грамотные вещи, но, к сожалению, эти вещи написаны не им, а уважаемым экспертом Кожевниковой из центра «Сова». Да?
С адвокатом Сергеем Голубком и координатором петербургского отделения «Открытой России» Андреем Пивоваровым беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Это был фрагмент программы «Петербург свободы» полностью. Эту передачу можно будет услышать на наших волнах в пятницу 18 августа в 17 часов по московскому времени. Ну а завершает нашу программу короткий опрос на улицах Москвы в связи с резким всплеском интереса к так называемым рэп-баттлам и к рэпу вообще. Мы решили спросить у прохожих, слушаете ли вы рэп и смотрели ли рэп-баттл в интернете. Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
А, вот это Оксимирон и кто-то еще? Ну нет, я только знаю то, что это очень популярная тема и хайповая.
Ну я видел в сети, но я не слежу за этим, я не фанат этого дела.
Круг очень развит, да, вот в этих полях. Особо не заморачивался, но так творчество Басты очень нравится.
Как-то не ожидал, что Оксимирон проиграет.
Ну, из русских, наверное, Lil Wayne нам нравится, а из зарубежных, не знаю, Snoop Dogg.
Мы не фанаты, не смотрим.
Ну, я тоже не фанат всяких этих интернет-трансляций, но, в принципе, если будет возможность, то, может, посмотрим.
Мне это ни в коем случае не было интересно. У меня были другие занятия. Чтение книг, занятия спортом. Мне просто было неинтересно.
Я болела, конечно, за Оксимирона.
Я тоже. Конечно, разочарована в том, что он проиграл.
Для меня он более талантливый.
Какая-то ерунда. Лучше бы на ком-нибудь дуэль старого.
Все подкуплено.
Образца. Да. В общем, мы считаем, что это немножко тухло.
Не знаю, мне не нравится версия батла. Просто смотрела, но не особо впечатлилась.
А я собираюсь посмотреть, потому что люблю Оксимирона.
Я тоже поклонник Оксимирона, как бы, и даже с того времени, когда он начинал. Он начинал только в 2008 году, то есть он выложил в интернет свой трек, который записал еще там, может, год-два назад, как бы, и сразу, то есть, набрал просмотры. Достаточно коммуникабельный, подкованный человек, молодой человек, то есть, ну, такие нравятся, как бы, люди людям.
Оксимирон и Гнойный, я считаю, что Оксимирон, он лучше у Гнойного, был только поток грязи, а Оксимирон очень лирично и поэтично к этому подошел.
Ну, мне больше всех понравился Джарахов, как он Ларину делал клип «Город под подошвой», был намного лучше, чем этот рэп-баттл. Мне больше Оксимирон нравится, то, что я его больше, ну, фанат его.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, слушаете ли вы рэп и смотрели ли рэп-баттл в интернете. Опрос провела Елена Поляковская. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 17 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Какую?
какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».